Тихомат 2. Предсказание Марковина стало сбываться. В рекламе оставалось все меньше и меньше работы для одиночек, и постепенно в карьере Татарского настала штилевая полоса. Работа уходила в агентства, которые имели в штате своих собственных копирайтеров и так называемых креэйторов. Эти агентства множились неудержимо, как грибы после дождя, или, как Татарский написал в одной концепции, «гробы после вождя». А вождь наконец-то покидал насиженную Россию. Его статуи увозили за город на военных грузовиках. Говорили, что какой-то полковник придумал переплавлять их на цветной металл и много заработал, пока не грохнули. Но на смену приходила только серая страшноватость, в которой душа советского типа быстро догнивала и проваливалась внутрь самой себя. Газеты уверяли, что в этой страшноватости давно живет весь мир, и оттого в нем так много вещей и денег, а понять это мешает только советская ментальность. Что такое советская ментальность или сакраментальный совок, Татарский понимал не до конца, хотя пользовался этим выражением часто и с удовольствием. Но с точки зрения его нового нанимателя, Дмитрия Пугина, он и не должен был ничего понимать. Он должен был такой ментальностью обладать. Именно в этом и заключался смысл его занятия – приспосабливать западные рекламные концепции под ментальность российского потребителя. Работа была фриланс. Татарский приводил это выражение как «свободный копейщик», имея в виду прежде всего свою оплату. Пугин, мужчина с черными усами и блестящими черными глазами, очень похожими на две пуговицы, нарисовался случайно в гостях у общих знакомых. Узнав, что Татарский занимается рекламой, он проявил к нему умеренный интерес. А Татарский сразу преисполнился к Пугину иррациональным уважением. Его поразило, что тот сидел за чаем прямо в длиннополом черном пальто. «Тогда-то и заговорили о советской ментальности». Пугин признался, что в былые дни обладал ею и сам, но начисто утратил ее, несколько лет проработав таксистом в Нью-Йорке. Соленые ветра Брайтон-Бич выдули из его головы затхлые советские конструкции и заразили неудержимой тягой к успеху. «В Нью-Йорке особенно остро, понимаешь», — сказал он Татарскому заводочкой, который перешли после чая, — «что можно провести всю жизнь на какой-нибудь маленькой вонючей кухне, глядя в обосранный грязный двор и жуя дрянную котлету. Будешь вот так вот стоять у окна, глядеть на это говно и помойки, а жизнь незаметно пройдет». «Интересно», — задумчиво отозвался Татарский, — «а зачем для этого ехать в Нью-Йорк? Разве...» «А потому что в Нью-Йорке это понимаешь, а в Москве нет», — перебил Пугин. «Правильно, здесь этих вонючих кухонь и обосранных дворов гораздо больше. Но здесь ты ни за что не поймешь, что среди них пройдет вся твоя жизнь. До тех пор, пока она действительно не пройдет. И в этом, кстати, одна из главных особенностей советской ментальности». Мнения Пугина были в чем-то спорными, но то, что он предлагал, было просто понятно и логично. Насколько Татарский мог судить из глубин своей советской ментальности, проект являлся просто хрестоматийным образцом американской предприимчивости. «Смотри», — говорил Пугин, прищуренно глядя в пространство над головой Татарского, «совок уже почти ничего не производит сам. А людям ведь надо что-то есть и носить. Значит, сюда скоро пойдут товары с Запада. Одновременно с этим хлынет волна рекламы. Но эту рекламу нельзя будет просто перевести с английского на русский, потому что здесь другие, как это, cultural references. Короче, рекламу надо будет срочно адаптировать для русского потребителя. Теперь смотри, что мы делаем с тобой. Мы с тобой берем и загодя, понимаешь, загодя подготавливаем болванки для всех серьезных брендов. А потом, как только наступает время, приходим с папочкой в представительство и делаем бизнес. Главное – вовремя обзавестись хорошими мозгами». И Пугин хлопал ладонью по столу, он явно считал, что уже обзавелся ими. Но у Татарского возникло вялое чувство, что его опять дурят. Перспективы работы на Пугина прорисовывались смутно, хотя работа была вполне конкретной, было неясно, как и когда за нее будут платить. В качестве пробного шара Пугин дал задание на разработку эскизной концепции для спрайта. Сначала он хотел дать еще и Мальборо, но внезапно передумав, сказав, что Татарскому рано за это браться. Тут, как впоследствии понял Татарский, и проявилась советская ментальность, за которую он был востребован. Весь его скепсис в отношении Пугина мгновенно растаял от обиды, что тот не доверил ему Мальборо. Но эта обида была смешана с радостью от того, что спрайт ему все-таки остался, и, захваченный водоворотом этих чувств, он даже не задумался, почему это какой-то таксист с Брайтон-Бич, который не дал ему ни копейки денег, уже решает, можно ему думать о концепции для Мальборо или нет. В проект для спрайта Татарский вложил все свое понимание ушибленного исторического пути Родины. Перед тем, как сесть за работу, он перечитал несколько избранных глав из книги «Positioning a Battle for Your Mind» и целую кучу газет разных направлений. Газет он не читал давно и от прочитанного пришел в смятение. Это, конечно, сказалось на продукте. «Необходимо в первую очередь учитывать», — написал он в концепции, «что ситуация, которая сложилась к настоящему моменту в России, долго существовать не может. В ближайшем будущем следует ожидать полной остановки большинства жизненно необходимых производств, финансового краха и серьезных социальных потрясений, что неизбежно закончится установлением военной диктатуры. Вне зависимости от своей политической и экономической программы, будущая диктатура попытается обратиться к националистическим лозунгам. Господствующей государственной эстетикой станет ложнославянский стиль». Этот термин употребляется нами не в негативно-оценочном смысле, в отличие от славянского стиля, которого не существует в природе. Ложнославянский стиль является разработанной и четкой парадигмой. А в его знаково-символическом поле традиционная западная реклама немыслима. Поэтому она или будет запрещена полностью, или будет подвергаться жесткой цензуре. Это необходимо принимать во внимание при составлении сколько-нибудь долговременной стратегии. Рассмотрим классический позиционный слоган «Sprite de Ancola». Его использование в России представляется крайне целесообразным, но по несколько иным причинам, чем в Америке. Термин «Ancola», то есть «не кола», крайне успешно позиционирует Sprite против Pepsi-Cola и Coca-Cola, создавая особую нишу для этого продукта в сознании западного потребителя. Но, как известно, в странах Восточной Европы Кока-кола является скорее идеологическим фетишем, чем прохладительным напитком.